Рассказы из русской истории.
Здравствуйте, друзья! Ну и, как всегда, в это время весьма и весьма любопытная, интересная программа, которая самые, может быть, неожиданные повороты в российской истории или в русской истории освещает. А ведь история сейчас становится оружием как раз борьбы, потому что на этом поле боя ведется довольно-таки серьезные сражения. Да, слава богу, тут никого не убивают, но, тем не менее, тот, кто может продвинуть, кто-то может сообщить свое видение исторических проблем и вопросов, тот, соответственно, и диктует повестку, скажу так. Ну, разумеется, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отвечает на ваши вопросы, рассказывает что-то свое. Владимир Ростиславович, я вас приветствую.
Да, добрый вечер, Алексей.
Давайте начнем. Действительно, этот вопрос, по-моему, каждый год задают. Я предполагаю, но, скорее всего, так. 4 ноября замена, или, как многие считают, альтернатива дате Великой Октябрьской социалистической революции 17 года, 7 ноября, мы праздновали всю жизнь, я как советский человек тоже был этому не чужд, на демонстрации ходил, вот решили дату поменять. Что празднуем, что отмечаем? Расскажите, пожалуйста.
Знаете, ответ на этот вопрос займет не одну нашу передачу. Я с ним будем подробно рассказывать о том, о каскаде событий, называемых смутой, завершение которой, символическое завершение которой мы отмечаем 4 ноября как День национального единства. Раньше назывался он в первое время День национального единства и согласия. Помните, Алексей?
Да, как же, конечно.
Согласие куда-то выпало, потому что стали подтрунивать, мол, раньше отмечали 7 ноября победу красных над царизмом и потом над белыми, а теперь согласие красных с белыми, с монархистами там и прочее. Праздник это старинный. Вот. Еще при первых Романовых он стал отмечаться не на религиозном, а на фактически государственном уровне, но как религиозную дату, как день иконы Казанской Божьей Матери. Дело в том, что Казанская икона была в обозе и всегда сопровождала войско Минина и Пожарского, объединенную рать, вот когда они выступили из Нижнего Новгорода зимой 1611-1612 годов. И по сложной дуге через богатые купеческие города, собирая ресурсы, покупая оружие, амуницию, артиллерию, нанимая пушкарей, ратников, запасаясь деньгами, облагая по пути очень жестким, чрезвычайным налогом купечества и дворянства, да и, собственно, даже посадских людей. Вот они двигались сначала к Ярославлю, где была временная столица нового совета. Понимаете, если семибоярщина представляла собой власть, легитимизирующую иностранцев, захвативших фактически русскую столицу и значительную часть нашего государства, остальная была бесхозная и в анархии, то знаете что, Алексей, удивительно, какие аналогии у нас с 17-м годом и 7 ноября? Вот альтернативная власть, альтернатива интервентам и коллаборационистам, как бы сейчас сказали, называлась Совет.
Да.
Власть была советской. Это был Совет всея земли. По сути, правительство, вот, которое возглавлялось князем Трубецким, вот, ну, он возглавлял его по знатности. На самом деле, конечно, основной вопрос решал тандем Минина и Пожарского. Тоже членов этого правительства, советского правительства, совнаркома образца 1612 года. И вот это советское правительство, объединив разные силы патриотические, которые хотели изгнать католиков из Москвы, хотели восстановления русской национальной власти ну или российской национальной власти, потому что в действительности войск Минина и Пожарского, вы знаете, что было 20 татарских князей, 20 мурз, каждый из которых возглавлял большой отряд свой собственный. Поэтому это было многонациональное и многоконфессиональное войско. И, кстати, во время смуты, кстати, ни Казань, ни Астрахань не отложились от московского государства и, наоборот, активно помогали деньгами ополченцам. Но... Вот поэтому мы празднуем, это действительно большой праздник, это большая историческая дата. То, что она пришла нам как бы взамен праздновавшегося в советские годы Красного дня календаря, 7 ноября, конечно, в этом было много конъюнктуры, немножко политтехнологии, но это тот самый случай, когда конъюнктура и политика оказались во благо, ибо был реанимирован старый, добрый и очень знаковый для Руси пласт истории. Вот. Получилось как лучше. Вот я уверен, что с годами, с десятилетиями эта дата приживется, она уже, собственно, приживается и обрастает все новыми и новыми смыслами и символами. Хороший день.
Ну вот, да, извините, что прерываю, с началом СВО, вот скажу, спрошу вас так, может быть, вопрос будет каверзный. Как вы сейчас полагаете, стоило ли бы менять эту дату? Может быть, 7 ноября не так уж и плохо, в общем-то? Ну, потому что удалось сохранить сильное государство, большевики это сделали. И это нельзя отрицать. Они сделали нашу общую страну мощной. Да, при всех там минусах, может быть, очевидных каких-то, да, они сохранили то, что было, и приумножили это, и добились серьезных успехов. Почему уж так прямо их втаптывать и всю память о них стирать? Или может быть, вы не согласны?
Алексей, а вы знаете, я не хочу вдаваться сейчас в политические как бы рассуждения, потому что все это довольно болезненно, еще свежо. Угу. Вот, собственно, Советский Союз разрушился, к сожалению, не так давно, поколение назад. И мы это все помним с вами, причем, как всегда, хорошая помнится, плохое забывается. Но все это не имеет никакого отношения к действительно хорошей, исторической и объединяющей страну в ее многоконфессиональном единстве и многонациональном дайте 4 ноября, ибо на самом деле большевики так двоякий подход. Они сначала сильно поспособствовали разрушению государства, а потом, руководствуясь естественным инстинктом власти и централизации, они начали эту страну обратно собирать. Ну, к сожалению, в полном объеме так и не собрали. Сравните карту Российской империи конца 19 века, начала 20-го, и карту СССР даже на периоде пика. Все равно географически мы существенно уступали Российской империи.
Но при этом, если, да. Извиняюсь, я не в данном случае не как представитель или адвокат большевиков выступаю, при этом, если включить страны Восточной Европы, которые фактически были под крылом, скажем так, Советского Союза, то, может, оно получится и побольше. Разве нет?
Да, если включить всю Европу, кроме Англии, которая в рот смотрела, вся континентальная Европа смотрела в рот государя императора Николая I.
А, ну тогда понятно, да.
То, как бы вообще говорить не о чем, понимаете? Вот. И эти североамериканские штаты, которые где-то там были на задворках и гордились тем, что сам государь император Александр II снизошел до переписки с их президентом Абрамом Линкольном. Предложив ему дружескую военный нейтралитет в его противостоянии с нашими конкурентами, называем, геополитическими. Поэтому, ну, слушайте, а что, сравнивать можно только Советский Союз образца 45-го года, да и то с известными оговорками. Он постепенно восстановил ту долю могущества и то влияние на планете, которое на протяжении почти всего 19 века пользовалось Российской империей. Начиная с 15-го года и с рядом оговорок там до 917-го. Так что, ну, о чем здесь говорить?
Вне всякого сомнения. То и другое наша история.
Не о политике.
Нет, нет, абсолютно нет.
Все наша история, Алексей. Она непрерывна. Это история одной страны, одних и тех же людей, одних и тех же семей, одного и того же, одной и той же цивилизации. И он-то уважать, ценить, из ошибок делать выводы, и ничего более. Давайте пойдем по вопросам, потому что иначе мы совсем ударимся.
Да, прям мы в эту тему включили. Ну, она, кстати говоря, такая дискуссионная, да. Ну вот, смотрите, второй вопрос. Денис его задает, вспоминая поход Тамерлана 1395 года. Тамерлан взял Елец и с 400-тысячным войском, и, собственно, эта победа далась ему крайне тяжело. Он встретил ожесточенное сопротивление. Ну и затем отказался продолжить свой завоевательный поход, несмотря на эту первую стартовую победу. И существуют разные мнения по поводу тому, почему это произошло. Вот, собственно, Денис это и спрашивает. С чего бы он остановился?
Ну, не знаю насчет там ожесточенного сопротивления под Ельцом. Что-то я не помню такого. Сопротивление Тамерлану, кто бы мог тогда оказать. Тут два фактора. Значит, исходим из фактора легенды. Это заступничество иконы, заступничество Богоматери под Покровом, которой находится наша держава, через нашу главную икону Владимирскую. Молились, и вот Богоматерь явилась во сне Тамерлану, погрозила ему, значит, пальцем, сказала, что ты только попробуй нехрест, значит, дальше туда, будет тебе плохо. Вот. Тамерлан ужаснулся от всего этого колдовства неизвестных ему богов и развернулся. Вот тогда одна история. Вторая история связана с тем, что давайте попробуем этот секрет разгадать, это большой секрет нашей истории. Ибо если бы Тамерлан дошел до Москвы, а я уверен, что ничто бы его не остановило, там, конечно, сын Дмитрия Донского, Василий I, пытался тоже героически собирать ополчение, рать, там, вассалов призывать. Ну, не было тогда силы в Европе, способной противостоять, тем более на наших пустынных берегах, вот, способных противостоять Тамерлану с гигантской армией, очень четко отмобилизованной и организованной. Поэтому Василия бы он смел вместе со всем его княжеством. Это была колоссальная катастрофа для возрождающегося московского княжества. Скорее всего, тут были факторы следующие. Фактор первый. Тамерлан вообще не воевал с Москвой. Москва для него – это вассал его противника. Он воевал с Золотой Ордой, а точнее лично с Тохтамышем, которого полагал, значит, неблагодарным всем ему обязанным человеком, который, значит, не хочет ему покориться. Вот он в свое время Тохтамыш поддержал Тамерлан тогда, задолго до этого. Поэтому он преследовал Тохтамыша. Взяв Елец, постояв и увидев, что никто за Тохтамыша не вписывается в этих северных краях, никто навстречу ему не вышел, да и сам Тохтамыш неизвестно где, уж точно не в Москве, Тамерлан просто сменил цель и погнался за Тохтамышем дальше. Там было много у него попыток его поймать на гигантских просторах от Терека до Волги, где он только там за ним не гонялся. Вот. Вторая позиция, значит, известно, что начались брожения, собственно, в среднеазиатской вотчине, центральноазиатской Тамерлана. Поступали новости из Самарканда, вот из этого региона. И, возможно, Тамерлан решил двинуться назад, чтобы беспокоилась ситуация в тылах у него. Вот. Грабить Москву, ну, Москва же не была таким богатым регионом на тот момент, как там Бухара или Самарканд. Что там грабить-то в Москве? Особо это все было неинтересно. Далеко и далеко. Вот. Поэтому развернулся и пошел. Это вот одно из тех самых чудес, спасших наше государство после страшного разорения тем же Тохтамышем. 2 года спустя Куликовской битвы, там же, помните с вами историю, Алексей, да, что окрылённый победой на Куликовом поле над взбунтовавшимся незаконным правителем Золотой Орды Мамаем, Донской настолько поверил в себя, что и законному правителю Орды Тохтамышу отказался выплачивать дань. Морочил ему голову, там отписывался, говорил, как-нибудь потом, вот. Выражаю максимальное уважение, но денег сейчас нет. когда дам неизвестно, и все это вызвало потом молниеносный карательный поход Тохтамыша с сожжением Москвы и вырезанием почти всего его, его взрослого населения. Москва тогда поверила, открыла ворота, ну и закончилось это печально. Открывать ворота нельзя с тех пор, и вплоть до блокады Ленинграда эту ошибку мы уже никогда не повторяли.
Да, но это 1380-й же был, да, Куликовская битва, если я правильно
помню? Да, это, соответственно, по-моему, 1382-й сожжение и геноцид Тохтамыша в Москве.
Константин спрашивает о старом русском символе на гербе Украины. Соответственно, то ли двузуб, то ли трезуб, пикирующий сокол, что-то в этом роде. Вот расскажите, пожалуйста, там этот символ, он видоизменялся со временем, потом, наконец, приобрел то, что потом украинцы поставили себе или взяли себе в качестве герба.
Ну, история эта своеобразная. Дело в том, что появился он на гербе Украины, по-моему, в 18 году, еще во время УНР, Украинской Республики, непродолжительный период. Возглавлял тогда Раду Грушевский Михаил, небезызвестный националистический историк, который, вот, собственно, писал отчасти и придумывал, откровенно говоря, вот эту свою многотомную историю Украины. Вот у него была такая идея фикстом, что Русь есть Украина, Украина – это Русь, ну и так далее. Значит, вот Грушевский объяснял, что этот герб является историчным, но откуда он взялся, он тоже понять не мог. Тоже однозначного мнения у Грушевского не было. Сейчас описывается в Конституции Украины, называется это знак киевской державы Владимира Великого. То есть что это такое, то тоже прямого описания нет. Версии следующие. Ну, версия, любимая наиболее украинскими патриотами, что это сокол. Это сокол, знак рода Рюрика. Почему он такой странный? Он пикирует головой вниз. То есть это не трезуб. Это сокол с двумя крыльями, головой вниз. Это вот самое распространенное изображение, версия, стилизованное изображение сокола Ра-рога, падающего на добычу. Вторая версия, что это какой-то якорь, скипетр, тризубы, там, вилы и прочее. Есть еще предположение, что это не сокол, а ворон. Ворон был действительно в гербах и на знаменах, на стягах некоторых кланов викингов, которые тогда буянили по периметру Европы, они вот использовали, в том числе и Рюрики, возможно, тоже, род Рюриковича, тоже этого ворона такого странного стилизованного использовал. Я склоняюсь к версии следующей. Знак такой был, безусловно. Был он не фамильным гербом Рюриковича, как представляется сейчас, а знаком отдельных князей. И это тавро, то есть это клеймо, Алексей, вот которое на бычка клеймят.
Ну там ведь на деньгах тоже был он. Вот новгородская чеканка, ну, там серебряник Ярослава Мудрого.
Да-да, а деньги кому принадлежат?
Ну, соответственно, кто их чеканил, тому и принадлежат.
Кто их чеканит?
Ну, Ярослав Мудрый, например.
Да, деньги – это собственность, это знак и собственность князя.
Ну, тоже тавро, по сути, да, получается?
Так. Тавро, конечно. Тавро это ставилось, например, на кирпичах и на каких-то камнях больших, которые лежали в фундаменте, в основании недвижимости собственности князя. То есть видишь такой знак? Вот тебе, это тебе Росреестр, свидетельство о собственности. Более того, этот знак «сокол», он видоизменялся со временем. У разных князей, у кого-то там две палочки, у кого-то одна палочка, у кого-то палочка с поперечинкой. То есть вариантов этого знака довольно много. Поэтому он со временем перестал использоваться, ибо, видимо, все князья стали уже окончательно путаться, и появились другие, более прогрессивные способы зафиксировать свою собственность на то либо иное движимое и недвижимое имущество. А так в оригинале это вот, смотрите фильм «Yellowstone», там такое тавро в форме буковки «Y» английской, как раз владельцы ранчо ставят и на всех своих бычков, и на лошадей, и на здание фермы, и на конюшни, и, по-моему, даже на заборы. Вот везде, где только можно, знак «Добро» принадлежит ранчо семье, значит, вот семье, которая владеет этим Йеллоустоном. Ну, товарный знак.
Но тут ведь какой вопрос возникает? Ведь, собственно, по родственники Рюрика, члены его клана, его, так сказать, чады и домочадцы, там вплоть до определенного колена, они же, в общем, были не славяне, да? Ну, как по теперешней версии, да? Есть две, вот нормандская версия, в частности, что они пришли на Русь править, ну, нам, по крайней мере, так в школе объясняли. Вот, тогда при чем тут Украина? Тут вопрос.
Нет, Украина появилась, давайте так, называя вещи своими именами. Значит, Украина как понятие лексическое, то есть слово такое, появляется в русском языке, ну, где-то, наверное, в 16 веке, вот, плюс-минус, там, 100 лет. Это же живой естественный организм, язык. И относится это слово не к Украине современной, относится к любым окраинам, украинам, Московского русского государства, Сибирская Украина, Поволжская Украина, Астраханская Украина, Польская Украина. Вот это все Псковская Украина была. Все, что ближе к границе. Вот. Затем закрепляется это название за главным образом, за территорией, ну, где-то вот там вокруг Днепра. И закрепляется уже в 19 веке. В основном там идет Малороссия, ну и там другие виды там. Малороссия, южнее идет Новороссия, Чернигов – Северская земля. Все это называется по-разному. Вот. Термин «Украина», «украинцы» – это в основном в политический обиход 19 век, а так уже Грушевский. Уже Грушевский, уже начало 20 века. Украинский язык, когда у нас признается Алексей отдельным языком, знаете?
Ну, примерно в то же время, там ведь Австро-Венгрия поучаствовала как-то в создании.
1905 год. Постановлением Академии наук императорской, решением какой-то филологической секции, принимается впервые решение, что существует такой украинский язык. Сделано это, естественно, прогрессивными, либеральными академиками филологии, профессурой, как бы такой слегка в пику проклятому царизму, потому что революция, тут кровавое воскресенье, но должна же интеллигенция какую-то фигу в кармане показать. Вот они, малороссийский диалект русского языка, впервые признают его как отдельный язык. Есть такой, был ли такой язык в начале 20 века? Ну, при всем уважении, я сам с Украины родом. Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Русский язык, в этом его уникальность и большое отличие там, от китайского языка, от немецкого языка, от французского языка, заключается в том, что это язык монолингвистический, он одинаковый. Мы с вами на одном языке говорим как в Петербурге, так и во Владивостоке, согласитесь. И разница ноль. Вот, ноль вообще. И произношение одинаковое, и интонация абсолютно одинаковая. Ну, словечки только там, эти поребрик, рябу. Ха-ха-ха, очень смешно.
Ну, да,
а так, язык жителя Камчатки от языка жителя Калининграда не отличается ничем.
Владимир Вячеславович, я вас, извините, что перерываю, просто у нас новости на повестке дня, продолжим после них, но там у нас с Петром очень интересные несколько тем. Доктор исторических наук, профессор Владимир Бединский в эфире «Радио Спутников».